Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. Сегодня в гостях у нас я рад приветствовать протоиерея Петра Мангелева, проректора по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии, доцента кафедры истории России УРФУ, кандидата исторических наук, доцента кафедры истории Миссионерского института. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер, уважаемые телезрители.
Спасибо, что в вечерний час пришли в нашу студию. Стараемся ответить на вопросы наших зрителей. Мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 379-65-70. Но поскольку мы сегодня из Екатеринбурга, код города 343. Напомню о возможности задать свой вопрос и, пользуясь социальной сетью ВКонтакте, в нашей официальной группе анонс сегодняшней передачи закреплен вверху страницы. Поэтому тем, кто пользуется интернетом, милости просим туда. Вопрос вы можно оставить и там. Отец Петр, сегодня в зале церковных соборов Кафедрального соборного храма Христа Спасителя начался Архиерейский собор Русской Православной Церкви, а накануне состоялось заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Ну вот и первый мой вопрос касается значимости и роли этих органов Церкви и их различия.
Ну, соборное начало в церкви, ну, оно лежит в основе церковной жизни, и все сложные вопросы церковной жизни, они решаются соборно. Уже Священное Писание Нового Завета повествует нам о соборе святых апостолов, апостольский собор в Иерусалиме, 15 глава Деяний святых апостолов нам говорит о том, что вот собрались апостолы в Иерусалиме для того, чтобы решить вопрос, как быть и как поступать с христианами, которые из язычников делаются христианами. Там была такая сложность. И потом в истории древней церкви, конечно, соборы играли большую роль. Ну и, конечно, золотой век соборов – это эпоха вселенских соборов, когда произошло раскрытие догматического учения церкви, когда вот уточнялись догматические формулировки. И в жизни каждой поместной церкви соборы играют большую роль. Но вот по уставу Русской Православной Церкви есть архиерейский собор, есть поместный собор. Архиерейский собор – это собрание всех епископов Русской Православной Церкви, а поместный собор – это собрание не только епископов, но и представителей от духовенства, мирян, монашествующих, духовных школ, то есть разного, епархии и разные церковные корпорации, как монастыри, духовные школы, вот на поместном соборе представлены. Поместный собор собирается реже, архиерейский собор, как правило, собирается сейчас вот раз в два года. Поместный собор последний был при выборах святейшего патриарха Кирилла. Да? И, ну, внутри надо сказать, что решающий голос принадлежит архиерейскому собору. Внутри поместного собора всегда архиерейский собор работает. Да? Вот, и если мы будем говорить о поместном соборе 17-18 годов, да, вот, по регламенту, столетие которого мы отмечаем в этом году, там работало архиерейское совещание, и всякое решение, принятое поместным собором, утверждалось еще архиерейским совещанием. Здесь в чем принцип, в чем соль? Архиерей, он возглавитель епархии, и он на соборе, в соборе как бы представляет, как говорит одно из апостольских правил, ему уверены люди Господни, он даст ответ о душах их, и он представляет свою паству, голос своей паствы. И, в принципе, вот Вселенский собор – это были архиерейские соборы. То есть право голоса там имели епископы. Если там голосовали диаконы и пресвитеры, то они голосовали не как самостоятельные лица, а как представители епископов, которые не смогли прибыть на собор, то есть имели полномочия. Там, например, римские папы, как правило, не присутствовали на Вселенских соборах, но их представляли, там, скажем, легаты, и там, скажем, у двух пресвитеров мог быть один голос одного римского епископа, и они солидарно голосовали вот тогда, когда принимались решения. Это считалось голосом римского епископа. Ну вот принцип. Но вообще по правилам соборы должны собираться в канонах написано, что два раза в год архиерейский собор собирается. Но, может быть, такой частоты сейчас и не нужно, тем более, что собирается синод в межсоборный период. И синод – это тоже архиерейский собор. И, собственно, слово «синод» переводится как «собор». Да, только этот собор меньшего числа епископов, то есть это представители епископов, но это тоже такой коллегиальный орган управления вот, церковью. Синод при патриархе как совещательный орган, то есть межсоборный период церкви управляет святейший патриарх совместно со священным синодом. Вот, таким образом и происходит управление, потому что нужно обсуждать, совещаться, принимать те или иные решения. Здесь опыт и знание жизни, они необходимы.
Петр, расскажите, а какие вопросы решаются и разрешаются на архиерейском соборе, поместном соборе и на заседании Священного Синода?
Ну, это, конечно, вопросы текущего управления церкви обыкновенно решаются на соборы. На синоде, и теперь есть синод и высшие церковные советы, они как бы делят немножко вопросы, но решения высшего церковного совета, они как бы утверждаются на синоде, а то, что решено на синоде, потом утверждается на архиерейском соборе. Но на архиерейский собор выносятся уже большие вопросы. Мы можем видеть теперешний архиерейский собор. Он решает многие важные вопросы. Значит, вот, знаете, что, например, вопрос о церковном браке вынесен к обсуждению на архиерейский собор. Важный вопрос касается останков царской семьи, и вот он тоже, обсуждение его предполагается на архиерейском соборе. Мы видели, что была прямая трансляция конференции, которая прошла в понедельник. Вот была эта конференция, и очень широко транслировалась, в частности, вот телеканал «Союз» давал прямую трансляцию, и телеканал «Спас», по-моему, тоже давал прямую трансляцию этой конференции. То есть люди не только в России, но и за рубежом могли видеть, участвовать в этом обсуждении, потому что проблема такая серьезная. И дальше вот уже после этой конференции некое суждение будет выносить архиерейский собор, потому что вопрос признания останков святыми мощами – это вопрос не только генетической или какой-то другой экспертизы. Это еще церковное решение. Да? И здесь, с одной стороны, экспертизы важны и нужны, и необходимы. С другой стороны, церковь должна очень ответственно отнестись к решению этого вопроса. Поэтому ясно, что вот такой большой вопрос, он выносится на архиерейский собор, и архиерейский собор, наверное, как-то дальше будет изучать эту проблему, потому что мы должны понимать, что хотя событиям столетия, которых мы празднуем, вот уже 100 лет прошло с этих событий, да, но это все равно такая большая не заживающая рана для нашей страны, и это такой сложный вопрос, который делит наше общество. И, конечно, церковь, призванная примирять, должна выносить очень взвешенное решение. Взвешенное решение, оно должно приниматься после тщательного изучения. И, конечно, здесь вот соборный разум церкви, он должен быть задействован.
У нас есть первый звонок, давайте его примем. Да. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер, батюшка, добрый вечер, ведущий, доброго вам здоровья. Меня зовут Елена, я из Крыма.
Добрый вечер,
у меня к вам такой вопрос. Мне очень было бы интересно, как бы вы, батюшка, ответили протестанту на заданный вопрос, где конкретно в Евангелии написано, что человек должен исповедоваться священнику? Вот как бы правильно так ответить? Конкретно где в Евангелии такое вот так написано? Они считают, что человек, священник — это человек, и ему исповедоваться не надо, исповедоваться надо Богу. Я, в принципе, как бы ответила, что а как же к причастию поступать, кто же приступать, кто же разрешительную молитву прочитает. И вспомнила как бы вот все, что можно было. Вот как бы мне интересно, вы ответили на такой вопрос. Спасибо большое.
Ну, значит, во-первых, ну, скорее, ответы нужно искать не в Евангелии, а в Новом Завете, в Апостоле. И да, вот с чего нужно начать ответ на этот вопрос. Ведь и в православной церкви каждый из нас, когда приходит на исповедь, он исповедуется Богу. Священник, вот когда священник перед чиноисповеди читает молитвы, да, он читает молитву «Се чадо Христос невидимо стоит приемле исповедание твое, не усрамися и не бойся, да не скрыешь, что от меня, но не обинуй сердце все или косодел, если да примешь оставление». Да? «Аз же точу и свидетель есть». То есть священник говорит о себе, что он только свидетель и свидетельствует о том, о чем человек исповедуется Богу. Но это вот важный такой момент, потому что в Евангелии, да, и в Евангелии есть, когда власть дает Господь Иисус Христос апостолам, он говорит о том, что свяжете на земле, будут связаны на небесе, что разрешите на земле, разрешены будут на небесе. То есть, если те грехи, которые вот не простите, свяжете, да, они будут связаны перед Богом. Эта власть дается апостолам, преемственно она дается епископам, священникам. Вот она дается. Но исповедь-то совершается перед Богом. Да, и в апостоле тоже есть: исповедуйте друг другу согрешения, молитесь друг за друга. Там вот тоже есть, в соборном послании апостола Якова есть эти слова. Если я не переврал чего-то на память сейчас. Вот в ответ можно привести вот эти слова Евангелия, вот, о том, что будете, что свяжете на земле, будут связаны на небесе, что разрешите на земле, будут разрешены на небесе. И этими словами отвечать, потому что эта власть дается апостолам, от них она переходит к епископам, ну и епископы, обладая этой властью, поручению дают ее священникам для того, чтобы прощать и разрешать грехи.
Как быть, когда требуют такого вот буквенного соблюдения, говорят, а вот покажите мне пальцем, где вот то, о чем вы говорите, написано в Евангелии? И вообще, в принципе, как отвечать на такие вопросы, ну, точного ответа, может быть, на которые ты не знаешь?
Ну, на те вопросы, на которые мы не знаем точного ответа, надо сказать, наверное, извиниться, сказать, что я посмотрю и отвечу.
Правде,
да, по правде. Значит, потому что что-то мы можем забыть, перепутать, и голова не компьютер, ну, что-то мы должны знать по определению. Значит, что касается, покажите, что в Священном Писании как. Здесь нужно иметь в виду, что православные и протестанты немножко по-разному понимают соотношение Священного Писания и предания. В православной церкви Священное Писание есть часть предания. А у протестантов Священное Писание вынесено над преданием. Поэтому, исходя из этого, да, но вот православное понимание важно почему? Потому что правильно понимать Писание можно только в контексте предания. Да, вот как оно передано нам, церковь хранит Священное Писание, церковь его толкует, учит ему. И учение церкви содержит не только Писание, но и предание. И это вот важный момент, который является таким значимым вероучительным моментом. Ну, а вот из этой разницы, исходя, иногда вот такое возникает недопонимание, и такой буквализм. Буквализм вообще он далеко не всегда хорош бывает.
Вопрос исповеди, подготовки к исповеди особенно актуален сейчас в свете того, что начался пост,
да.
В частности. Вот наш зритель Александр Иванов спрашивает: «Я стараюсь по возможности соблюдать пост, но стал замечать уныние. Посоветуйте, как его преодолеть».
Ну, наверное, нужно посоветоваться с тем священником, к которому Александр ходит на исповедь, потому что заочно давать такие советы, в чем причина уныния, надо разбираться вот, в жизни человека, в том числе, может быть, есть какие-то неисповеданные грехи, может быть, что-то не так в духовной жизни человека. Внимательное отношение к себе, обсуждение проблем со священником на исповеди – наверное, здесь могло бы помочь.
Один из наших зрителей из Рязани, Виктор, спрашивает. В этом году мы отмечаем столетие восстановления патриаршества. Каково значение этого события и что оно для нас означает?
Ну, каково значение этого события? Во-первых, мы должны помнить, что уже апостольские правила говорят о том, что епископам надлежит знать первого в них. То есть первый иерарх, первый епископ, он должен быть в церкви. И это традиция, это обыкновение, когда первый епископ есть, он управляет, председательствует на соборах, управляет в межсоборный период вот, церковными митрополией, экзархатом, патриархатом. Это древняя традиция церкви. Ему дается и благодатная власть особая для этого служения. Это особая ответственность, которая на него возлагается. Он такой же епископ, как другие епископы, но вот он первый среди равных с особыми немножко полномочиями, с особой ответственностью. И этот порядок был заменен в начале XVIII века на коллегиальное управление, хотя, конечно, в синоде был первоприсутствующий член синода, и ну, неким формальным образом и это правило соблюдалось, но все-таки этот первоприсутствующий член синода, он был во многом ограничен в правах, он не имел тех прав, которые имеет патриарх, и синод, как коллективный орган управления церковью, он не имел прав патриарха, он контролировался государством. А восстановление патриаршества – это восстановление самоуправления церковью. Да? И это был очень значимый и важный шаг. Это церковь оказывалась в очень сложной ситуации, нужно сказать. Вот 200 лет существовала синодальная система управления. Государство, ну, синод был ведомством в государстве, да, на которое там шли какие-то...
Поэтому еще и называется, да, синодальный период.
Синодальный период, да. Значит, церковь не имела, собственно, своего бюджета какого-то даже, да, вот выделялись ассигнования из государственного бюджета на церковь. Да, синод распоряжался, утверждал какой-то бюджет, но это шло из государственной казны. Хотя местные бюджеты какие-то, вот они тоже были, формировались. Ну ладно, об этом. Но и вот в новых условиях церковь, оказываясь в отделении государства, со всей сложной структурой, со всем аппаратом, с учебными заведениями, она вдруг оказывалась оторванной и с необходимостью перестроить всю систему управления, да, и избрание патриарха, и строительство правильного и нормального церковного управления было такой безотлагательной задачей, потому что просто патриарх в новых условиях явился тем центром, на который вот в условиях гражданской войны, сложной церковной жизни, которая сложилась, люди могли ориентироваться. Они могли видеть лицо церкви. Да, если бы этого не произошло, то церковные разделения, которые и так происходили в 20-е, 30-е годы, они были бы более сильными, наверное, и более драматичными. Даже в мирный период вот, мы все-таки слушаем, о чем говорит патриарх. Да, мы видим, что патриарх, как первый епископ, предстоит за церковь, он хлопочет о тех или иных важных делах, он собирает синод, собор. Да, вот сегодня звучал доклад святейшего патриарха на соборе, в котором затрагивались важные вопросы. И мы в этом смысле слушаем его голос, ему поручается говорить от лица церкви, хотя мы живем в мирных условиях, не беспроблемных, но мирных. Да? А в тех условиях, в которых оказывалась страна, 100 лет назад отсутствие патриарха привело бы, наверное, к очень тяжелым таким последствиям. И так последствия были не очень.
А после того, когда заканчивается архиерейский собор, появляется очень много документов, которые, в общем-то, обращены всем верным чадам Русской Православной Церкви. Насколько важно изучение этих документов, насколько это необходимо, ну и как быть вот с тем объемом, который приходится узнать, и где, если что, так сказать, прочитать основную выдержку того, что есть.
Ну, вы знаете, церковь ведь живет в современных условиях, да, и мир современный ставит перед церковью те или иные вопросы. И церковная рефлексия на эти вопросы, она необходима. Мы сталкиваемся с некими новыми реалиями, вызовами жизни, которых там не было 50, 100, 200 лет назад. И мы должны давать ответ на эти вызовы. Причем ответ этот должен быть не исходящий из сиюминутной пользы или сиюминутного представления о том, как должно быть. Он должен быть и должен исходить из церковного вероучения, он должен быть согласен с учением церкви. То есть Христос всегда один и тот же, и вчера, и сегодня, и завтра. И церковь всегда учит об одном и том же Христе. Но учит она о Христе в изменяющихся условиях мира. Да? И поэтому то, что было очевидно и понятно 100 лет назад, ситуации, условия меняются, какие-то вещи становятся неочевидными и непонятными. И бывает необходимо ответить, как церковь смотрит на те или иные вопросы. Поэтому эти вопросы накапливаются. Ведь те вопросы, которые обсуждает архиерейский собор, и обсуждали архиерейские соборы, вот, например, были приняты основы социальной концепции, целый ряд документов по важным сторонам вот, жизни, отношений к тем или иным социальным, политическим, научным явлениям, да, которые есть. А биомедицинские технологии, еще какие-то вопросы. Все это люди ведь сталкиваются, они задают священнику вопрос, например, на исповеди, что, батюшка, вот мне предлагается вот это, как я должен поступить, должна поступить, как я должна реагировать. И это новое, и не всегда об этом новом найдешь ответ И не всегда священник там способен найти сразу и найтись, что ответить в этой ситуации. И эти вопросы, они собираются, аккумулируются и выносятся, доносятся до священноначалия. Священноначалие вот обсуждает их и выносит на соборное обсуждение. Потом появляются документы. Документы, с ними можно познакомиться на официальном портале Московской Патриархии. Патриархия, набираете, и там выскакивает, и все. Там есть раздел «Документы». Все это открыто, все это известно, все всем доступно. То есть всякий желающий посмотреть позицию церкви по тому или иному вопросу, зайдя в интернет, может это найти. И церковная печать публикует эти документы. Я знаю, что публиковались в православной газете, например, «Основы социальной концепции», они выходили и отдельными книжечками много. И другие документы точно так же, они публикуются, обсуждаются и, ну, на патриархийном портале нет такого, может быть, активного обсуждения, но есть межсоборное присутствие такое вот, и у них есть свое место в интернете, да, и новые документы, даже вот и клирики, и миряне могут свои замечания и суждения высказывать по поводу новых документов. И такой портал, как вот «Богослов», есть такой портал, там тоже могут быть высказаны те или иные суждения. И то есть то, что принимает архиерейский собор, оно проходит живое обсуждение в церковной жизни, да, вот, и наш голос каждого из нас, вы или я, можете высказаться по тому или иному волнующему вопросу, и это как-то будет учтено, и может попасть даже в документ.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер. Сначала вот поста поздравляю.
Спасибо, Евгений Александрович, вас тоже.
А вопрос у меня по свободе выбора. Меня он интересует давно. Бог дает своим созданиям полную свободу выбора. Но чтобы выбирать, нужно иметь две противоположности. То есть, допустим, добро и зло. А у меня вопрос такой. Когда Дениса делал свой выбор, из чего он выбирал? Зла тогда не было. Как он выбрал зло?
Дело в том, что зла, да, тогда не было. Зло не есть самобытное явление. Зло не существует изначально. И зло творится нами. То есть мы, в частности, можем выступать, каждый из нас, как единица в свое время, такими творцами зла. Уклоняясь и делая злой выбор, возникает в нас вот это вот стремление, мы несуществующее делаем существующим. И он в определенный момент, так как вот мыслящее, да, существо, он помыслил и осуществил в себе, дал несуществующему бытие вот этому злу. И каждый из нас, тогда, когда творит злое, он дает бытие злу и приумножает это зло. Почему вот злом нельзя победить зло, в частности? Потому что зло на зло дает только умножение зла, а не его преодоление.
Несколько вопросов еще есть в социальной сети ВКонтакте. Вот мы с вами, отец Петр, перед программой немножко поговорили о канонической принадлежности определенной территории к той или иной православной церкви и о некоторых конфликтах, которые, ну не конфликтах, а таких недопониманиях, решении, желании решить этот вопрос, касающийся принадлежности определенной территории, определенной церкви. Оксана в социальной сети ВКонтакте спрашивает, почему в русском Крыму вместо Русской Православной Церкви присутствует Украинская Православная Церковь Московского Патриархата? Вопрос такой, конечно, может быть, кому-то покажется провокационный, но я думаю, что на него стоит ответить.
Ну, дело в том, что поскольку Крым...
Тем более с Крыма нам сегодня уже даже звонили.
Да. Во-первых, Украинская Православная Церковь – это составляющая часть Русской Православной Церкви. Да, то есть, соответственно, эти епархии входят в состав Русской Православной Церкви, но как структурная единица, вот автономной. Да, Украинской Православной Церкви, церкви с правами расширенной автономии. Вот у ней расширенная автономия у Украинской Православной Церкви. Этот вопрос Русская Православная Церковь, ну, как, ну, присоединились эти территории, но есть вот административное подчинение, было оно Киеву и осталось. Как вот Абхазия, отделившись от Грузии, осталась в каноническом подчинении Грузинской Православной Церкви, да, и это такой вот тоже вопрос. Решение поспешное вопросов с переделом территориальных границ, оно, наверное, не приносит вот, добра в межцерковные взаимоотношения, поэтому как-то вопрос в какой-то момент может быть приведен к какому-то общему знаменателю, и так останется, или по-новому будет. Ну, исторически понятно, почему так. И спешить, наверное, не стоит, потому что и так отношения сложные, еще осложнять их церковным конфликтом зачем?
А наш зритель Владислав, который, к слову, является прихожанином Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, и который... пытался ответить на вопрос Оксаны в социальной сети ВКонтакте, и сам тоже оставил вопрос. Скажите, пожалуйста, почему в первом томе «Добротолюбие» содержатся выдержки из творений монаха Иваргия? Ведь он был, простите, Иваргия, да, ведь он был предан анафеме на Пятом Вселенском и Латеранском соборов. Церковь, находя эти писания душеполезными или в деле спасения души, может ли в наше время снять крещение с их автора?
Ну, видите, в чем дело. Он был оригенист, и тогда, когда отлучается как оригенист и за те творения его, в которых этот оригенизм, он выявляется. Те тексты, которые вошли в «Добротолюбие», они вполне согласны с православной традицией, и в них ничего такого специфически еретического нет. Они душеполезные тексты. Нужно иметь в виду, что вот бывают еретики, но они ведь не во всем еретики. В чем-то их учение согласно с учением православной церкви, в чем-то они уклонились. Иногда, если есть нечто ценное в их учении, оно церковью удерживается. Ну, например, тот же самый Ориген, осужденный Пятым Вселенским собором, анафематствованный, да, он одновременно сохраняет титул такой учителя церкви. Его нет в святцах, конечно, но... значение его для становления православного богословия, оно признается. То есть анафема часто, она имеет такой, она прежде всего имеет для нас педагогический характер. Да? То есть она указывает, является таким указателем о том, что туда не ходи, там яма, оступишься и провалишься. И вот тогда, когда сочинения тех или иных авторов были опасны, и Вселенские соборы, поместные соборы, выносившие суждения по этим вопросам, принимали такое резкое решение, они принимали это решение, исходя из душевной пользы людей, которые реально живут, да, вот для того, чтобы, может быть, увлекаясь чуждым и неполезным, люди не впали в какое-то заблуждение. Но это с одной стороны. С другой стороны, не все, что написал человек, даже вот отлученный от церкви, не все плохо. И не все развращает ум. Поэтому в добротолюбии удержаны какие-то сочинения того же самого Евагрия. Они очень хорошие в плане, и он повлиял на монашескую традицию. Они касаются аскетики и значит, учения о страстях его. Оно в целом лежит в основе, вот, используется церковью. Здесь он очень хорошо наблюдал, обобщал и опыт его, он полезен.
Я напомню нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире. Телефон студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также напоминаю возможности задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте, в нашей официальной группе. А у нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Маргарита Леонидовна, я из Арамиля. Добрый вечер.
Здравствуйте,
Маргарита. Я хотела бы задать вопрос отцу Петру. Как проректору нашей духовной семинарии. Меня очень интересует вопрос. Будет ли в нашей семинарии магистратура открыта? И какую работу делает отец Петр лично для достижения этой цели? Потому что вопрос важный. Жалко, когда хорошие наши студенты, закончившие нашу собственную семинарию, уезжают защищаться в Москву и Санкт-Петербург.
Спасибо за такой вот вопрос. Ну, работа в этом направлении ведется. Наша семинария имеет потенциал к тому, чтобы магистратура была открыта. И сейчас вот поданы документы в учебный комитет. Они прошли предварительное согласование, работу, значит. И если все пройдет благополучно, то, наверное, первую группу мы наберем в самое ближайшее время. Действительно, сейчас реформа духовной школы идет в том ключе, что мы теперь имеем бакалавриат и магистратуру, и ряд семинарий, не только центральные семинарии, но и ряд семинарий в регионах открыли магистратуру. Открылась магистратура в Оренбурге, в Тобольске, вот из ближайших семинарий. И, конечно, дальнейшее развитие духовной школы, оно с необходимостью предполагает продолжение обучения после бакалавриата. И мы в этом направлении работаем. Мы в этом направлении работаем. Может быть, не так активно, как хотелось бы. Но, тем не менее, вопрос, слава Богу, решается. И я так думаю, что и у нас магистратура начнет полноценно работать. Спасибо большое за вопрос.
У нас есть еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер. Батюшка, добрый вечер, ведущий. Наталья.
Добрый вечер.
У меня вопрос такого рода. Боль большая. Уже год, как внук 20 лет, ушел в ислам. Как быть, как молиться, как вообще переносить вот это безуныние? Благодарю. Не могу, понимаете, не могу. Просто не могу смириться. Понимаю, что это отсутствие нашего должного воспитания. Не привели ему любовь к православию. Но как теперь вот помочь ему и как самой себя вести и родителям?
Ну, я бы полагал, что в данном случае нужно не переставать молиться, не переставать любить вам вашего внука. Молодые люди часто находятся в ситуации такого вот религиозного поиска. Значит, ну, молодой человек неравнодушный религиозно. Коль скоро он искал и вот сделал какой-то такой вот выбор, значит, душа его как-то жива, ну, просто запуталась, и такт, любовь и молитва, несмотря на вот трудности, может быть, такое подступающее уныние, очень много могут сделать в этой ситуации. Просто аккуратное и бережное обхождение, может быть, и вот молитва, и любовь, с любовью отношение к нему. Вот такое свидетельство собственной веры, молитва способны будут как-то привести его и к дальнейшему размышлению, может быть, изменению своей позиции.
Еще один семейный вопрос задает Алла в социальной сети ВКонтакте, но к вам как к проректору семинарии. Здравствуйте, батюшка. У меня проблема со взрослым сыном. Проблема из-за учебы. 4-й курс университета, последний. Доучивается еле-еле, потерял интерес к учебе, на лекции не ходит, сидит дома, за компьютером играет в игры. Прошу Господа каждый день вложить в сердце желание к учебе и к работе. Каждый день прошу. Сколько раз помогал мне Господь со здоровьем в семье, а с сыном будто стена непробиваемая. Отношения хуже и хуже. Что делать? И здесь даже, наверное, можно ответить не конкретно на вопрос Аллы, а вообще поговорить о том, о мотивации к образованию, к обучению, и как не потерять вообще интерес в этом делании, в этом направлении.
Ну, мы не теряем интереса к тому, в чем видим смысл. Значит, если мы перестаем видеть смысл в одном или в другом деле, мы теряем интерес. Если еще человек в возрасте может по инерции делать что-то по привычке, то молодой человек вот, в силу такой определенной, может быть, бескомпромиссности, что ли, такой юношеской, да, вот, он вообще запускает и учебу, и работу, и начинаются какие-то кризисные вот такие явления. Ну, надо с детства приучать как-то видеть смыслы, да, вот, я не знаю, как это делать, но надо как-то делать. И, ну, родителям, наверное, молиться нужно и любить, как вот в том первом случае, свидетельствовать о своей вере и показывать эти смыслы на примере своей жизни. Значит, вот так вот. Как скажешь, конкретную ситуацию нужно видеть конкретно, а так общий ответ – это потеря смысла. Если человек не обретет смыслов в своей жизни, то... Почему ему неинтересно стало учиться? Почему он утратил смысл вот, в учебе? Почему его увлекли игры в большей степени? Почему виртуальная реальность для него стала более значимой, чем реальность жизни? Почему он хочет из живой жизни уйти в жизнь неживую, компьютерную? Вот почему? Что такое случилось и почему вот, семья, друзья, окружение не создают для него значимого, а там ему интереснее, веселее. Это проблема. Не только для этой матери, для многих и многих.
Ну, причем, как показывает практика нашего 21 века, иногда люди очень и очень неплохо зарабатывают, участвуя в всяческих соревнованиях по компьютерным играм и побеждая на этих соревнованиях. Поэтому, может быть, все потеряно.
Ну, в этом смысле, может быть, конечно, не все потеряно для человека, но с другой стороны, исключение себя из реального мира и помещение себя в вот, виртуальный мир, ну, если это вот так глубоко, ну, я не знаю, мне сложно судить, я ничего не могу сказать.
Отец Петр, несколько дней назад... Перейдем к этому вопросу чуть позже. Говорят, еще есть один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер, Татьяна из Тулы. Батюшка, скажите, пожалуйста, а что делать, если человек ходил в церковь, исповедовался, причащался, но сейчас вот вера в добро пропала совершенно и нахожусь в отчаянном состоянии, потому что, знаете, ну, как бы страх теперь, ну, в общем-то, исповедовалась и не смогла отказать священнику в его просьбе там определенной. Получился конфликт с другими людьми. Батюшка меня попросил позвонить. И вы знаете, и вот после этого доверие к священникам, ну вот не могу даже себе преодолеть. Причем это случилось уже не первый раз. Вот такой у меня характер. Не умею отказывать. И теперь вера в добро у меня пропала совершенно. Страх. Я боюсь идти на исповедь к священникам. Не знаю, что делать. Молилась 3 дня Богу. Просила у него указать мой путь. И вы знаете, после этого стали появляться какие-то старые друзья, родственники. То есть, а я не могу понять, вот что это значит. То есть это что? Ну, не могу понять, не смогу разобраться.
Спасибо. Значит, ну, тоже очень как-то трудно вот, на конкретные вопросы
ответить, не зная ситуации,
да, что произошло. Ответить, но я здесь хотел бы сказать вот о чем. Во-первых, не нужно как-то унывать, и нужно все-таки свою печаль возлагать на Господа. И если мы с верой будем это делать, то можно преодолеть вот это вот свое состояние. Это первое. Второе. Вот вы сказали о себе, что вот ваша нерешительность и вот неспособность отказать, когда, да, вот вы, наверное, сделали что-то, что не следовало бы делать, и, ну, пошли на поводу, может быть, даже у священника, который, ну, вот ошибся где-то и что-то неправильно сказал, или он сказал правильно, или вы как-то неправильно поняли, не знаю, но мы должны все-таки отвечать за свои поступки, стараться не поступать против своей совести и не совершать каких-то вот греховных поступков. А если мы их совершили, то для того, чтобы не впадать в унылое состояние, мы должны иметь силу каяться в этих поступках. То есть, если мы оставляем себя в этом состоянии, то уныние нас посещает, мы запутываемся и приходим вот в такое тяжелое состояние. Вам нужно разобраться, наверное, с этой ситуацией, в которую вы зашли, как-то вот поставить все на свои места, ободриться, призвать Господа в свою жизнь и жить дальше с верой и надеждой.
И не бояться.
И не бояться.
И идти на исповедь.
И не бояться идти на исповедь, да.
Несколько дней назад в конференц-зале Сретенской духовной семинарии в Москве состоялась конференция «Дело в убийстве царской семьи, новые экспертизы и архивные материалы. Дискуссия». Но мы об этом уже чуть ранее говорили. У нас немного времени осталось до окончания программы. Вот скажите, почему государство в свое время хотелось как можно быстрее поставить точку в этом вопросе и навязать эту позицию о том, что останки, найденные под Екатеринбургом, они принадлежат членам царской фамилии? И почему, в общем-то, сейчас эта активность не утихает?
Ну, мне трудно отвечать за российское государство, почему оно так. Но в каком-то смысле эта ситуация вполне понятна. То есть пока вот это страшное убийство, оно бесчеловечное убийство, оно висит таким вот жутким делом, проклятием над страной, да, и пока не поставлено, как-то вот не приведено все самое, пока не поставлены точки, не даны ответы на какие-то важные вопросы, это будет пребывать. То есть вы понимаете, что события столетней давности, они все еще продолжают живо отзываться меняться в нашей жизни, иногда вызывая какие-то противоречия и конфликты. И в том числе вот это бесчеловечное убийство царской семьи, убийство государя-императора, императрицы, убийство детей. С точки зрения и верующего, и неверующего человека, даже человек может не признавать святости там, царской семьи, не ходить в храм Божий. Но всякий нормальный человек скажет, что это вот зверское убийство. Да? И оно лежит как-то вот в завершенности. Нет, не поставлено все на свои места, не приведено, не закончено. Но, вот, наверное, желание, которое возникает, это все-таки разобраться в этой ситуации во всех аспектах ее и точки над «и» расставить для того, чтобы как-то уже вот можно было дальше жить, признав и осознав о том, что мы совершили недолжное. Ведь и оклеветана была царская семья. И сейчас вот очень важно говорить, то есть в оправдании этого убийства такие клеветы возводились, и такие неправды возводились на царскую семью. Да? И идеологическая пропагандистская машина в этом направлении работала. И сейчас какое-то переосмысление эпохи, правда о царской семье имеет большую важность. Вот даже то, что делается епархией, вот сейчас и в интернете размещена вот эта вот информация о царской семье, епархиальный проект, который делается. Это все важные вещи.
Царская семья,
да, царская, РФ, да? Да, точка РФ, да, 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 да. Вот я имею в виду этот проект, очень важный и значимый. И я бы полагал так, что вообще, конечно, вот ситуация убийства, здесь много таких пререканий, тут нужно разобраться во всем. Наверное, материалы следственного дела одного другого должны быть опубликованы, должны быть известны. Очень хорошо, что вот эта вот конференция прошла в таком открытом режиме, и что это все обсуждалось не за закрытыми дверьми, а люди имели возможность видеть, и можно надеяться, что материалы конференции будут опубликованы, и это можно будет увидеть. Но это процесс, который еще идет, и окончательных ответов на вопросы нет. А, ну, наверное, они нужны, да, чтобы все завершить. И иногда излишняя торопливость, она связана с тем, что вопрос решили, закрыли, забыли, осмысления нет, но вот задвинули куда-то. Может быть, так не надо. И мы должны разбираться, но нам нужно, еще, наверное, нужно время будет вперед, чтобы мы разобрались.
И вообще, наверное, почитание святых – это не только лишь поклонение мощам.
Ну, это лишь
одно из.
Безусловно. Есть древние святые, которые, вот, например, останки священномученика Игнатия Богоносца, был такой муж апостольский, ученик святого апостола, евангелиста Иоанна Богослова. Он был сожжен, останки были сожжены. То есть не осталось. От этого ни святость его, ни подвиг его не стали меньше, и почитание его церковное не стало меньше, его творения издаются, изучаются студентами в семинарии, вот, и его вдохновенные, вот, в частности, и слова о мученичестве, которые он говорил перед тем, как быть казненным и растерзанным, о Христе, они такое живое свидетельство веры. И в этом отношении действительно так. В конечном итоге решить вопрос так или иначе. Вопрос требует не только научного. Все научные экспертизы, они должны быть учтены, наверное, они учитываются, и позиция церкви, как мы можем видеть, такова. Но не только научного требует решения, но и церковного решения. Церковное решение должно быть взвешенное решение. И вот архиерейский собор по этому пути, как кажется, и идет.
Спасибо вам, отец Петр, за этот разговор. Документы по итогам проходящего сейчас в Архиерейского собора Русской Православной Церкви, я думаю, наши зрители, если что, могут почитать на сайте patriarchia.ru и с ними ознакомиться. Спасибо вам, что сегодня пришли в нашу студию, ответили на вопросы наших зрителей, ну вот, немножко разъяснили нам вопрос, касающийся соборов, Священного Синода, Поместного Собора, Синодального периода и вот всего того, что так или иначе касается нашей жизни.
Спасибо вам.
Уважаемые зрители, благодарю всех за участие в этой программе. В гости нашей студии сегодня был протоиерей Петр Мангелев, проректор по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии. Благодарю вас за внимание. До встречи в эфире телеканала «Союз».